Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! У микрофона Илья Сергеев. В день столетия со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова мы встречаемся с общественным деятелем Филиппом Грилем, и, как вы уже догадались, наш разговор будет о этом очень интересном и необычном человеке.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Воистину воскресе Христос! Я очень рад, что мы как раз в пасхальные дни имеем возможность поговорить на, так сказать, радио о такой крупной и выдающейся фигуре истории XX века, как Андрея Дмитриевича Сахарова, а академики, правозащитники, общественным деятелям.
Филипп, зная тебя как человека консервативных взглядов, мне показался необычным тот факт, что ты симпатизируешь такому человеку, которого сейчас скорее относят к лагерю либералов.
Действительно, он был человеком либерально-гуманистических воззрений, он критиковал коммунистическую систему репрессивную именно с этих позиций. И у него был, как вы знаете, с этой системой был жесточайший конфликт. Он подвергался репрессиям, давлению, травлю в прессе. Но, тем не менее, об этой фигуре, так сказать, говорить, и нужно говорить спокойно, объективно. И я хочу сказать, что в столетие этой фигуры я бы хотел о нем поговорить именно с комплементарных позиций. Я сейчас отметаю всякие вот эти вот политиканские разговоры. Хочется вспомнить, чем был для нас Сахаров именно вот в советское время. Потому что как раз на 80-е годы пришлось мое отрочество и юность, и я очень хорошо помню эту, так сказать, фигуру моей, так сказать, юности. Это как бы такое, вот, знаете, ну, ностальжи по советской эпохе. Сейчас это модно очень в последнее время вот вспоминать Советский Союз, то время, пионерскую организацию. А я вот хотел бы поговорить о Сахарове и его значении для нашей страны и общества.
Не будем неблагодарны, и несмотря на его взгляды, с которыми многие не согласны, хотя, как и все люди, он имеет право думать так, как он считает нужным, как и каждый из нас может придерживаться любых взглядов. Есть среди наших слушателей люди противоположных мнений по очень многим ключевым вопросам нашей истории. Так вот, не будем забывать, что академик Сахаров был создателем атомной и, прежде всего, водородной бомбы. И то, что ядерный щит нашей страны был таким крепким, мы обязаны в том числе и ему тоже.
Он был выдающимся ученым-физиком, ядерщиком. Он был в ядерном проекте с первых дней его создания. Он был одной из ключевых фигур. Он был сподвижником физиков-ядерщиков Курчатова, Харитона и прочих выдающихся деятелей. И вот проект потом уже позднее водородной бомбы практически был по его проекту сделан. Поэтому он внес в обороноспособность нашей, так сказать, страны выдающийся вклад. А позднее вот он стал заниматься общественной и правозащитной деятельностью, потому что его поразил, конечно, масштаб разрушительной мощи ядерного оружия. И он был человеком гуманистических взглядов, то есть он был решительным противником войн, конечно, конфронтации, и он мечтал о мирном сосуществовании народов. Это очень, кстати, высокая миротворческая позиция. И он написал вот брошюру в конце 60-х годов о мирном существовании и интеллектуальной свободе. И, конечно, он вступил в жесткий конфликт с коммунистическим режимом репрессивным, который не мог это просто позволить. И чем еще его позиции выдающиеся, что он, имея все фактически, он был трижды героем социалистического труда, лауреатом всех возможных и мыслимых премий, то есть человеком, который был обласкан властью полностью, он не сидел ни в каких тюрьмах и лагерях. Он, кстати, был человеком дворянского происхождения, он был из интеллигентной московской дворянской семьи. Его дед по материнской линии был генерал-лейтенантом русской императорской армии, участником трех войн – русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн. Поэтому он был, в общем, социально чуждым для советской власти. Но, тем не менее, за его вот выдающиеся способности и заслуги он был таким очень человеком, обласканным властью. Тем не менее, он вступил с ней в конфликт. По правозащитным вопросам он стал защищать права угнетенных, так сказать, людей в советской власти, дискриминируемых категорий населения, и он стал для коммунистического режима головной болью. Они ничего не могли с ним сделать, потому что сталинские времена уже миновали, вот взять его просто расстрелять там и спустить в подвал они не могли, выпустить за границу они его не могли тоже, потому что он был носителем ядерных секретов. Вот он был таким вот неудобным, несговорчивым человеком, критиком системы.
Удивительно, человек, который имеет такие преференции от власти, посмел ее критиковать. Он же прекрасно понимал, что ему не простят. Одно дело не иметь ничего и потерять ту малость, которая у тебя есть. Ну, потеряешь работу, станешь дворником там, или сторожем. Помнишь, у Гребенщикова есть такая строчка «Поколение дворников и сторожей». Многие ведь так делали. А это был человек, которому было что терять.
Я помню вот эту кампанию травли его в 80-е годы, как раз я пошел в школу, и знаете, когда дети вот все начинают интересоваться, его поливали грязью чудовищно, вот по, так сказать, телевизионным программам, в газетах, это была омерзительная кампания травли, вот мы часто говорим, что вот брежневский режим, там поздний советский, он уже такой был анвегетарианский, ну, когда мы с ленинцами и сталинцами, там, так сказать, вступаем в спор, мы как бы вот апеллируем к позднесоветским временам, а вот в этих брыжущим ненавистью и клеветой о антисахаровских публикациях, в них вот этот вот оскал репрессивный, он прямо вот был показан. Они прямо вот бесились, вот эти вот газеты, эти все программы, они его мазали грязью, называли его там предателем-изменником, что он, значит, жрал там с руки народа, который он предал. В общем, вот, эту вот, вот этот вот бред омерзительный, вот они транслировали на, так сказать, население. Он уже тогда был в ссылке там с 80-го года, его сослали в Горький. Кстати, безо всякого решения суда, просто вот сослали. Слали, убрали, и, значит, он там находился под домашним арестом. Его мучили искусственными кормлениями, когда он объявлял о голодовке по какому-либо поводу. В общем, это было омерзительно, конечно, просто. То есть режим показывал себя, что вот он, на самом деле, он такой же, вот как и прежде. Репрессивный, жестокий и нетерпимый ни к какому иному мнению.
Собственно говоря, в этом и была вина Сахарова, что его мысли не совпадали с мыслями руководителей страны.
Да, действительно, он отстаивал права человека, он ставил эти, так сказать, вопросы перед, так сказать, властями. И вот его истязание, вот эти, его ссылка продолжалась там до 86-го года, до самого конца.
Ты сказал «права человека». Мне кажется, что это настолько либеральное словосочетание, что на радиостанции «Радонеж» не стоит говорить такие слова.
Знаешь, Илья, ну мы все пользуемся правами, так сказать, человека-то, как бы, право там на, так сказать, свободу совести, право на, так сказать, высказывание, мы все их имеем, у нас есть частная собственность, это тоже часть прав человека, просто когда это превращается в идол, в самодавляющее понятие, когда оно там начинает спорить, там, оно с христианской моралью или там просто является объектом манипуляции, конечно, это плохо, но, тем не менее, их никто не отменял.
А у Сахарова эти права человека не превратились в идол случайно? Не променял ли он чувство преданности родине и советскому правительству на вот эти либеральные ценности?
Я хочу сказать, что все-таки для нас должно различаться преданность и любовь к родине и преданность и любовь к правительству. Я считаю, что это вещи разные. Когда нам пытаются нашу, так сказать, родину подменить системой, это не одно и то же. Я думаю, что он родину любил и видел ее будущее все-таки свободным и развитым, а все-таки правительство – это другое что-то. Можно спорить с Сахаровым по поводу его идей, как вот с ним спорил Солженицын, но это был спор других людей абсолютно, понимаете, это был спор людей огромных, понимаете? А когда на Сахарова тявкали какие-то партийные шавки, понимаете, обливающие его грязью по заданию, то это просто все было омерзительно. Притом они с ним не спорили, сказать-то им было нечего. По большому счету, по всем этим вопросам он ведь говорил правду, понимаете? И это вызывало бешенство у них. Они с ним не спорили, кстати, они просто его обливали грязью. Вот и все это то, что они делали.
А о чем с ним спорил Солженицын?
Солженицын спорил с Сахаровым с других, как бы, позиций, потому что Солженицын критиковал коммунистический режим с национально-религиозных позиций. Это был другой взгляд. У Сахарова был гуманистический, либеральный, общечеловеческий, а у Солженицына был религиозно-национальный. Они, конечно, разные, эти взгляды, поэтому у них иногда высекались искры по этому поводу. Но они спорили взаимно, так сказать, уважительно. Солженицын прекрасно понимал масштаб личности Сахарова, масштаб того, что он делает, и никогда оскорбительных никаких сентенций в его адрес он не отпускал.
Ну, собственно говоря, нам никто не давал права отпускать в адрес друг друга оскорбительные сентенции. И если мы христиане и носим нательные кресты, исповедуем символ веры и ходим в храм, причащаться и каяться в своих грехах, то, наверное, мы должны читать Евангелие. Там написано о том, что даже тот, кто скажет брату своему рака, то есть пустой человек, и тот уже заслуживает гиену огненную, не говоря уже об оскорблениях и уж тем более о ненависти к инакомыслящим.
Я с тобой полностью согласен, что дискуссия должна быть всегда уважительной и корректной, она не должна переходить на, так сказать, личности, она должна держаться в рамках формальной вежливости и, так сказать, морали, и это очень важный вопрос, потому что я считаю, что в нашем, например, обществе культура дискуссии полностью утрачена.
Вспомни советские передовицы, сколько там было ненависти и агрессии по отношению к реальным или выдуманным противникам.
А это держит народ, потому что в тонусе. Вот эта вот истерия, как бы, да, пропагандистская, на самом деле советское общество было достаточно истерическим, там постоянно были кампании. Ну, ты же помнишь, мы же с тобой советские люди, мы прекрасно помним, как это все было. Конечно, мы не застали вот эту вот мракобесную там сталинскую, там ленинскую эпоху, все эти, расстрелять как бешеных собак, если враг не сдается, его уничтожают, это застали наши родители и деды. А нам уже, конечно, достались в уменьшенном виде, но те же самые смрадные, как говорится, подарки вот этой вот системы. И Сахаров был одним из вот таких вот мишеней, как его обливали грязью и травили. Это же было, я говорю, я до сих пор это помню. Вот все вот эти вот на него наветы, эту грубость плаща. Да помнишь вот эти вот съезды, когда ему затыкали рот, ему не давали сказать слово, его прерывали, захлопывали с места вот эти вот депутаты с лицами, от которых можно было прикуривать сигареты, лоснящиеся, все эти почетные доярки и какие-то там, ну, номенклатурщики, как они хлопали и стучали ногами, когда он что-то не то говорил с их точки зрения. Я это очень хорошо помню, это юность, она очень цепкая, она нравственно чуткая. Это часто, когда человек уже проживет жизнь, он часто бывает, знаете, уже, ну, грубеет как бы от жизни. А вот это я помню, вот эти вот съезды, как с ним обращались. Он же был интеллигентный, скромный человек, он никогда громко даже не мог говорить, они прям бесились, этот вот зал вот напоминал зверинец. Недаром этот съезд тогда, кстати, называли зверинцем.
Помню удивительно кроткое лицо этого человека, он уже был пожилой.
Он был уже немощным и пожилым человеком, особенно после, ну, пережитых гонений.
Удивительно то, что человек, который имел такие заслуги, совершенно не возгордился после того, как получал всевозможные звания, премии и героев соцтруда. Сколько было трижды героев в Советском Союзе? Наверное, вряд ли набралось бы больше сотни.
Ну, он вообще был выдающимся человеком, он стал членом-корреспондентом Академии наук в 32 года, то есть он был одним из самых молодых академиков. Это была, кстати, оценка государством его значения, его, так сказать, способностей, то есть он был, конечно, звездой ядерной физики. И то, что он пожертвовал статусом ради правды, ради, ну, миротворчества, это, конечно, говорит об этом человеке очень высоко.
Безусловно, ради правды, со своей точки зрения, я думаю, что многие из наших слушателей не согласятся с его правдой. Это было его видение, и он имел на это право, как и каждый из нас имеет право на свою точку зрения.
Конечно. Тем более, что он рисковал жизнью, потому что система, с которой он вступил в противоречие, конфликт, она была могущественной. И раздавить, в общем-то, любого своего противника она могла легко. И, конечно, он знал, с кем он вступает в противоречие, с могущественным аппаратом государственной безопасности, с этим Политбюро. Это было советское государство в зените своего развития, и оно не прощало отступников и критиков своей системы. Поэтому он был очень мужественным человеком, отчаянным даже.
Нам всем есть чему поучиться у сегодняшнего юбиляра. Жалко, что мы, будучи христианами, очень часто не дотягиваем до этого человека, который, по крайней мере, формально к христианству никакого отношения не имел.
Я хочу сказать, что люди, которые его гнали, вот такой был Филипп, так сказать, Бабков, генерал госбезопасности, который как раз возглавлял пятое, так сказать, управление КГБ, которое занималось инакомыслящими. В 90-е годы он стал помощником олигарха Гусинского, прекрасно жил потом, жил и не тужил. Я просто вот хочу сказать, как вот пошла дальше история, да, вот этих вот людей. Или один из врачей, который его насильственно кормил, который там это возглавлялся, он стал почетным гражданином одного из наших городов. Ну, вот так вот идет история, понимаете. У нас, к сожалению, выводы не сделаны о том периоде абсолютно. Вот это вот очень тревожно. Это внушает определенные опасения о нашем, так сказать, будущем. А как это пойдет дальше? Тем более, вот мы сейчас говорим про Сахарова, да, про его деятельность, в чем-то мы с ним там соглашаемся, а в чем-то критикуем. Но мы должны понимать, что наш разговор идет на фоне ползучего большевистского реванша. в нашем обществе, когда поднимает голову сталинизм, большевизм, оправдываются гонения некоторыми людьми несознательными, и очень много других тревожных происходит событий. Я очень не хотел бы, чтобы наше общество вернулось к советской практике, отношения с инакомыслящими, отношения с религией. Нас это беспокоит, верующих людей. И я как консервативный активист, как монархист-легитимист, я обеспокоен происходящим в нашем обществе.
Я тоже, потому что сейчас Русская Православная Церковь не испытывает никакого давления со стороны власти имущих, но мы не знаем, что будет дальше. И если у власти окажется человек, который будет, предположим, не согласен с христианской доктриной, и который при этом же будет не любить инакомыслящих, тут же начнет гонение, потому что православные христиане станут для него инакомыслящими. И если у него будет такой настрой борьбы с инакомыслящими, он как раз будет бороться именно с нами.
Да, любой поворот в истории возможен. В истории церкви бывали разные периоды, бывали разные цари, разные и императоры, а потом были уже и просто богоборческие режимы. Всегда мы помним и римские гонения, и гонения коммунистического режима, когда лилась кровь новомучеников и исповедников российских. Мы прекрасно помним эти потери. Они совсем недавние, это недавняя история наша. И у нас есть болезненная историческая память, мы ничего не забыли. И, конечно, в этом свете, вот теперешние события в нашем обществе, они, конечно, заставляют нас иметь пристальное внимание к тому, что происходит. Что говорится с высоких трибун у нас, какая у нас практика в обществе правовая и так далее. Мы за этим внимательно, так сказать, следим. И вот мне кажется, что юбилей Сахаровский ставит многие вопросы о нашем теперешнем состоянии, понимаете, нашего общества. Я вот много в сети интернета вращаюсь, общаюсь. Мне очень не нравится репрессивный настрой многих наших граждан. Вот я опять слышу вот это, понимаете, эту вот подоплеку. Расстрелять, как бешеных собак, враги народа, ГУЛАГ был, оказывается, у нас теперь уже санаторием. Жертв и гонений не было. Я действительно слышу эти вещи. Надо там возродить пионерию. Вот сейчас было там столетие пионерии, там очередное, там вот в 18-м году, а сейчас очередная годовщина. Значит, правильно расстреляли, правильно посадили. Друзья мои, но если кого-то посадили и расстреляли правильно, то завтра и вас правильно расстреляют, депортируют. Я вот тоже спорил с одной женщиной по поводу там депортации целых народов, понимаете? Она говорит, правильно депортируют. Она говорит, а депортация – это не была репрессия. Я говорю, то есть вы считаете, что если в эшелоне, который вез людей там в ссылку, умерла половина, это, так сказать, оно не является репрессией, правда, я говорю? То есть вы считаете, что это нормально? Это просто сел как бы вот в плацкарт и приехал в другой город, понимаете? Люди вообще не понимают, о чем они толкуют, вы знаете? Меня это очень настораживает.
Самое ужасное, что умерли-то как раз невинные. Дети, старики и женщины.
Да, безусловно. А кто их судил, кто им там предъявил вину? Понимаете, когда целым сословием, классом, народом были предъявлены обвинения в предательстве, обвинения во вредности. Мы помним эту эпоху. Наши отцы и деды пострадали от этого. Очень-очень у многих людей есть предки, жертвы репрессий. И мы не хотим это забывать, мы не хотим этого повторения. Поэтому вот этим репрессивно настроенным гражданам надо давать достаточно твердый, так сказать, ответ, что нас это не устраивает.
К сожалению, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока этих репрессивно настроенных граждан самих не репрессируют, вряд ли они что-то поймут.
Ну, к сожалению, да, но мы должны просвещать. У нас есть Бутовский полигон вот в Москве, у нас есть коммунарка, полигон, расстрельный НКВД. Давайте туда возить детей классами. Давайте будем знакомить детей с нашей историей. Вот Бутовский полигон, расстреляно в 1937-1938 годах более 20 тысяч человек, 700 из них представители духовенства, часть уже из этих людей канонизирована. Давайте будем знакомить наших детей, наших внуков с нашей историей, как она шла в 20 веке, сколько людей было убито, какие были репрессии, какие люди из них канонизированы. Давайте будем рассказывать про новомучеников и исповедников российских. Это очень важное историческое, духовное и нравственное знание.
Для этого нужна политическая воля. Хотя бы воля, как это называлось в нашем детстве, РАНО, я не знаю, как это называется сейчас, то есть тех людей, которые курируют школьное образование.
Я считаю, что патриотическое воспитание в школах должно быть. Надо рассказывать правду о Великой Отечественной, неправде о нашей истории. Это очень важно для нравственного воспитания наших школьников. Надо рассказывать, что было у нас русское, так сказать, зарубежье, где русские люди, вот, которые вынужденно покинули родину, трудились, работали, жили, молились Богу. Об этом тоже надо говорить. Надо действительно говорить правду, надо воспитывать наших детей в твердой нравственной парадигме.
Надо, но пока учителям не дадут приказ этим заниматься, они и не будут.
Есть общество, и мы его составляем. Вот мы и говорим с тобой о том, что надо про это рассказывать.
Да, спасибо, Филипп, что ты нашел время прийти и поговорить об этом. Напоминаю нашим радиослушателям, что мы записали эту беседу в день столетия со дня рождения одного из главных инакомыслящих Советского Союза, академика Андрея Дмитриевича Сахарова. У микрофона был общественный деятель Филипп Александрович Гриль и редактор Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Передача на Первом канале, где речь шла о романе и сериале Захара Прилепина «Обитель», один из выступающих обрушился на белых патриотов, как он язвительно заметил, патриотов имперской тысячелетней Россиюшки, которые хотят вырвать советский период из истории нашей страны и назвал их власовцами и пятой колонной. Когда необольшевики объявляют нас, сторонников белой тысячелетней православной России, власовцами, я не негодую, не возмущаюсь, а просто предлагаю ознакомиться с находящимися в открытом доступе и никем не оспариваемыми историческими свидетельствами. Власов ни с какой стороны не был белым, он был красным полностью и насквозь. С другой стороны, раз уж наши оппоненты подняли тему предательства, нельзя не заметить, что партия большевиков произвела неслыханное ни до, ни после, ни в России, ни в других странах число предателей и изменников. Но обо всем по порядку. Генерал Андрей Власов совершил поступок, которому мы не находим ни малейших оправданий. Он предал свою родину во время мировой войны, поступил на службу к противнику, вел пропаганду в его пользу, руководил вооруженными формированиями, которые сражались на его стороне. Никакие претензии, в том числе вполне обоснованные, к своему правительству не могут быть оправданием такого поведения. Любые попытки оправдывать действия Власова следует отклонить как совершенно неосновательные и неприемлемые. Измена родине – бесчестное преступление, и генерал Власов вполне заслужил тот позор, которым окружено его имя. В этом, видимо, мы согласимся с нашими оппонентами. В чем мы не согласимся, так это в том, что Власов имеет какое-либо отношение к белым. В его биографии, а она доступна, и большинство ее деталей никем не оспаривается, говорится о том, что военная карьера Власова началась в годы Гражданской войны, когда он в рядах Красной Армии участвовал в боевых действиях против вооруженных сил Юга России, затем против генерала Врангеля. Причем воевал он явно не из-под палки. Он был назначен командиром роты, с 1922 года занимал командные и штабные должности. Дальше его карьера развивалась по восходящей, чему способствовало его пролетарское происхождение и безупречная политическая лояльность. В автобиографии, написанной в апреле 1940 года, Власов отмечал: «Никаких колебаний не имел, всегда стоял твердо на генеральной линии партии и за нее всегда боролся». Генерал Власов был на исключительно хорошем счету у Сталина и выполнял такие важные и деликатные задания, как работа в Китае в составе группы военных советников осенью 1938 года. Власов считался преданным делу и талантливым военачальником. о нем с горячими похвалами писала советская пресса. В первые годы войны его репутация только укрепилась, так что его предательство стало шокирующей неожиданностью. То есть Андрей Власов ни в малейшей степени не белый, не букохруст, как сейчас любят говорить в определенных кругах, но ровно наоборот, самый красный, который только может быть. Участник гражданской войны, член партии, близкий и доверенный соратник товарища Сталина, как раз из тех людей, которых любят приводить в пример того, как советская власть возвысила трудящихся из самых бедных семей. Это был человек, полностью воспитанный советской властью и большевистской партией. Более того, оказавшись в руках неприятеля и встав на путь сотрудничества с ним, Власов ни в малейшей степени не обнаруживает белых или монархических симпатий. В его манифесте «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом» говорится о том, что «я увидел, что ничего из того, за что боролся русский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил». То есть ни малейшего покаяния в том, что он воевал за красных, ни малейшего сожаления о свержении монархии, просто недовольство полученными результатами. В том же документе Власов подчеркивает, что его цели никоим образом не реставрация исторической России. Вот что он пишет. «История не поворачивает вспять. Ни к возврату к прошлому зову я народ. Нет, я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение национальной революции, к борьбе за создание новой России». То есть, даже порвав с большевизмом, Власов никоим образом не становится белым. Называть его белым или тем более белых власовцами значит игнорировать историческую реальность. Но сама тема предательства, раз уж ее было угодно поднять нашим оппонентам, нуждается в некотором рассмотрении. Мы все разделяем презрение к изменнику Родины Андрею Власову. Но давайте вспомним другого изменника Родины, Владимира Ленина. Он сделал то же самое – предал свою страну в годы мировой войны, о чем писал самым открытым текстом, и текст этот с гордостью выкладывают его нынешние последователи. Вот слова Ленина. «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это аксиома, и оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шовинистов. Отказываться от лозунга поражения значит превращать свою революционность в пустую фразу или одно лицемерие. Классовая борьба невозможна без нанесения ударов своей буржуазии и своему правительству. А нанесение во время войны удара своему правительству есть государственная измена». Ну, конечно, нельзя не заметить разницы. Власов предает, находясь в руках неприятеля, имея все основания опасаться за свою жизнь. Покупать жизнь изменой позорно, особенно для военного, дававшего присягу, но никто из нас заранее не знает, как он поступит в таких обстоятельствах. Мужеством лучше не хвалиться заранее. Ленин предает без всякого давления и угроз, совершенно свободно и без какого бы то ни было принуждения. Власов, конечно, принес кое-какую пользу Третьему рейху, но никоим образом не доставил ему победы. Успехи Ленина в деле предательства увенчались Брестским миром, означавшим тяжкое и безоговорочное поражение России. По этому драконовскому соглашению Россия потеряла 26% своей территории, где проживало 56 миллионов человек, около трети населения европейской части Российской империи. И до 1917 года находилось от 27 до 33% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, с которой собирали 37 или 48% собираемого хлеба, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара. Располагалось 918 текстильных фабрик, 244 химических предприятия, 615 целлюлозных фабрик, 1073 машиностроительных завода, в совокупности составлявших 32% государственных доходов и где проживало 40% промышленных рабочих. Невыносимые условия этого мира были отменены только после того, как сама Германская империя потерпела поражение на Западном фронте. Чем же презренный предатель Ленин лучше презренного предателя Власова? Тем, что смог нанести своей родине намного больше вреда и сослужить намного лучшую службу ее врагам? Но раз уж мы взялись говорить о предательстве, вспомним, как сложилась, например, судьба членов первого советского правительства, совнаркома. Перечислим их фамилии. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин скончался от болезни в 1924 году. Нарком по внутренним делам Рыков приговорен к смертной казни за принадлежность к контрреволюционной организации правых. 30 октября 1937 года расстрелян. Нарком земледелия Милютин 29 октября 1937 года приговорен к смертной казни за принадлежность к контрреволюционной организации правых. 30 октября 1937 года расстрелян. Нарком труда Шляпников обвинен в том, что, будучи руководителем контрреволюционной организации «Рабочая оппозиция», осенью 27 года дал директиву Харьковскому центру этой организации о переходе к индивидуальному террору как методу борьбы против ВКПБ и советского правительства, а в 35-37 годах давал директивы о подготовке террористического акта против Сталина. Шляпников виновным себя не признал, но по приговору военной коллегии Верховного суда СССР был расстрелян ровно через год после ареста 2 сентября 1937 года. Наркомат по военным и морским делам, это был комитет в составе Овсеенко, 8 февраля 1938 года был приговорен к расстрелу за принадлежность к троцкистской террористической шпионской организации. Был расстрелян 10 февраля того же года. Крыленко 3 марта 1938 года признался, что с 30 года участвовал в антисоветской организации, занимался вредительством. 3 апреля того же года он уже признал, что еще до революции вел борьбу против Ленина, а сразу после революции замышлял с Бухариным, Пятаковым и Преображенским планы борьбы с партией. Был расстрелян 29 июля 1938 года по приговору коллегии Верховного суда СССР в рамках дела о контрреволюционной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов. Да, вот именно так, альпинистов и туристов. Дыбенко, другой член Совнаркома, был обвинен в участии в военно-фашистском заговоре в РККА и в наркомате лесной промышленности СССР и в шпионаже в пользу США. Также Дыбенко был обвинен в связях с Тухачевским, которого он сам незадолго до этого отправил на расстрел. Признал себя виновным во всех предъявленных обвинениях, кроме шпионажа. Писал покаянные письма Сталину. 29 июля 1938 года Дыбенко был приговорен к смертной казни и расстрелян. Нарком по делам торговли и промышленности Нагин умер от болезни в 1924 году. Нарком народного просвещения Луначарский умер от болезни в 1933 году. Нарком финансов Скворцов Степанов умер от болезни в 1928 году. Нарком по иностранным делам Лев Давидович Троцкий убит агентом НКВД Меркадером в эмиграции в 1940 году. Нарком юстиции Г.И. Апоков по приговору военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян 30 декабря 1938 года. Нарком по делам продовольствия Теодорович приговорен военной коллегии Верховного суда СССР 20 сентября 1937 года по обвинению в участии в антисоветской террористической организации к смертной казни, в тот же день расстрелян. Нарком почт и телеграфов Авилов 12 марта 1937 года военной коллегии Верховного суда СССР приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговор был приведен в исполнение 13 марта 1937 года. Нарком по делам национальности Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин, умер от болезни в 1953 году. нарком по делам железнодорожным Войневский был обвинен в том, что с 1929 года он являлся активным участником антисоветской террористической организации правых, а в 1933 году создал террористическую группу. 25 мая 1937 года военные коллегии Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Таким образом, из 16 членов первого большевистского правительства только пятеро умерли от естественных причин. Остальные были казнены по обвинению в предательстве партии и работе на иностранные державы. Троцкий был убит. Если принимать сталинистскую версию событий, то большая часть членов высшего органа советской власти оказались предателями, что производит сильное впечатление. Где еще нам найти такую партию? Где еще нам увидеть такое правительство, которое на две трети состоит из предателей, подлых фашистских шпионов? Где еще должно быть такое уникальное гнездо изменников, кроме высших слоев большевистской партии? Да и те, кто умерли от естественных причин, кроме Сталина, который пережил их всех, просто не дожили до 1937-1938 годов. И как сложилась бы их судьба, достигнет они этого времени, мы не знаем. Если мы принимаем постсталинскую версию, эти люди были честны перед партией, но пали жертвой оговора и, как тогда говорили, грубых нарушений социалистической законности, мы имеем дело опять-таки с грандиозным предательством партии по отношению к ее верным и преданным членам. Лично Сталин оказывается виновным в том, что подверг клевете и оговору, предал неправому суду и казнил своих верных соратников. Но дело не только в нем лично. Он не мог бы сделать это, не опираясь на поддержку значительной части однопартийцев. Я не знаю, как наши необольшевики выходят из этой дилеммы. Либо, если Сталин прав, первый состав совнаркома состоит на две трети из предателей. Либо, если они невиновны, Сталин предал своих верных соратников. В любом случае, партия большевиков отличается какой-то уникальной склонностью к предательству. Примеры этого можно умножать. Люди, которые были руководителями госбезопасности при Сталине, Ягода, Ежов, Берия, раз за разом оказывались шпионами и предателями. Где еще, в какой системе правления можно увидеть такое? Показательна судьба Лаврентия Павловича Берии после смерти Сталина. Как было сказано в официальном сообщении прокуратуры СССР, следствием установлено, что Берия, используя свое положение, сколотил враждебную советскому государству изменническую группу заговорщиков, ставившую своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел как в центре, так и на местах против коммунистической партии и правительства СССР в интересах иностранного капитала, стремившуюся в своих вероломных замыслах поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством для захвата власти и ликвидации советского рабоче-крестьянского строя в целях реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии. Это официальное сообщение прокуратуры СССР. В постановлении Пленума Центрального комитета КПСС от 7 июля 1953 года о преступных действиях Берия было сказано: «Пленум ЦК считает необходимым обратить внимание партии на дело Берия, разоблаченного президиумом ЦК, как агента международного империализма. Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь различными карьеристскими махинациями, втерся в доверие к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Преступная антипартийная и антигосударственная деятельность Берия, глубоко скрытая и замаскированная при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, после его кончины, когда враги советского государства активизировали свою подрывную антисоветскую деятельность, начала раскрываться шаг за шагом. Обнаглев и распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать свое подлинное лицо врага партии и советского народа». Эти решения высших органов власти СССР тоже ставят необольшевиков перед дилеммой. Если они справедливы, товарищ Берия действительно изменник и шпион, подлый провокатор и враг партии, справедливо разоблаченный, осужденный, казненный, тогда товарищ Сталин, как оказывается, долгие годы держал на одной из самых ответственных должностей в государстве человека, который, как было сказано, еще в 1919 году, в период английской оккупации Баку, служил в Азербайджане, белогвардейской мусаватистской разведке и скрыл свою предательскую деятельность от партии. И вообще на одной из самых высоких позиций в государстве оказывается опять предатель и шпион. Если Берия, как в наши дни утверждают многие, был честным человеком, который принес стране много пользы, тогда вся партийная и государственная верхушка СССР, ближайшие соратники товарища Сталина, ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Верховный Суд СССР были людьми таких личных государственных качеств, что как только Сталин умер, они единодушно оклеветали, ложно осудили и убили честного и верного государственного мужа, украшенного великими заслугами перед страной. Что выставляет партию большевиков какими-то уникальными, невероятными предателями. В наши дни сталинисты негодуют на предателя Хрущева. Но приписывать одному человеку то, что могло быть только солидарной акцией всей партийной элиты, невозможно. Эпидемия предательства, которая бушевала в партии Ленина, партии Сталина, славной партии большевиков, трудно найти какие-то исторические аналогии. Справедливости ради, надо признать, что эта эпидемия резко пошла на спад после смерти Сталина, и при Хрущеве и Брежневе партии и государства уже не кишели предателями в таких невероятных масштабах. Но наши нынешние необольшевики обращаются не к эпохе Брежнева, когда нравы сильно смягчились, а именно к эпохе Ленина и Сталина. И можно заметить, что они поступают весьма безрассудно. Если бы их мечты сбылись, им пришлось бы либо предавать своих соратников, либо самим стать жертвами предательства, выводить дрожащей рукой товарищ какой-нибудь новый Сталин, произошла чудовищная ошибка. Предатель Власов, несомненно, заслуживает презрения, как и предатель Ленин, как и вся традиция предательства, которой он положил начало. А мы, отвергнув эту традицию, остаемся с нашей православной тысячелетней Россией.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Исторические имена. У нашего микрофона Владимир Леонидович Махнач.
Сегодня, братья и сестры, мы поговорим об исторических названиях, исторических именах. Ибо если мы небрежно пользуемся ими, они нам мстят, и мстят жестко. Люди тысячелетиями ответственно относились к слову. Неосторожно произнесенное слово в иные эпохи приводило к смертельному поединку. Неверность данному слову вызывала войну, или, во всяком случае, навлекала на неверного позор. Тем больший позор, если неверный слову был воином, аристократом, начальником. неизгладимый позор, если жрецом или государем. Древние египтяне рассказывали, как бог Птах творил вселенную. Он называл различные вещи, и вещи возникали. А святой апостол Иоанн Богослов открыл нам, что слово – имя Божие. Если небезопасно слово, то сколь же опасностей таит имя. Многие народы скрывали подлинные имена, полагая, что знающий имя человека имеет над ним власть. Для тех же египтян подлинное имя – одна из сущностей человека, если хотите, часть его души. Желая изменить сущность, изменяли имя. Отпущенный на волю римский раб принимал родовое имя своего бывшего господина. После людоедского восстания самозваного мессии Бар-Кохбы в Палестине император Эйли Адриан упразднил имя Иерусалим, назвав город Элия Капитолина. И даже на Первом Вселенском соборе в 325 году не было епископа Иерусалимского, был епископ Элийский. Только Константин Великий, император-христианин, вернул имя Иерусалим. Задумайтесь, одно дело Константинополь, величайший христианский город, совсем другое – турецкий Стамбул. Одно дело Таврия, совсем противоположное – Крым. Таврия, Таврика, Таврида. За тысячелетия кто только не побывал на прославленной земле. Тавры и кимерийцы, скифы и сарматы, древние греки и греки византийские, римляне и понтийцы Митридата, готы и армяне. Славяне и русы жили в Северном Причерноморье повсюду, по крайней мере, с первого века нашей эры. Столько, сколько известны в исторических документах. Хотя большую часть времени жили в чужих государствах, оставили свои имена. Эллинизированный сарматский Боспор звался по-русски Корчев, ныне Керчь. Славянское имя Сугдеи – Сураж, теперь зачем-то по-татарски Судак. В 966 году местные русы открыли князю Святославу ворота, оккупированные хазарами Тмутаракани. В 988 году местные соплеменники открыли святому Владимиру не только путь ко взятию Корсуня, Херсонеса, нашего Севастополя, но и путь ко крещению. В Таврии первых славян крестил апостол Андрей Первозванный, и в Таврии Русь крестилась окончательно и бесповоротно. На 13 столетий позже на таврической земле появились первые татары. Жили они в северо-восточной части полуострова, звали свое ханство Крымским, по столице в городке Крым, ныне поселок Старый Крым. Вся же земля так и оставалась Таврикой. И только с XVI века, после разрушения высадившимися в 1475 году турками последних христианских владений, полуостров постепенно начинают называть Крымом. Нам-то что за дело до этого? Иноземцы тоже Россию называли в XVI веке Московией, но русские так не говорили. Когда в 1783 году империя упразднила, наконец, Крымское ханство, в исторические документы вернулось историческое имя – Таврическая губерния, Таврическая епархия, светлейший князь Потемкин Таврический. Бездумно, а то и безумно бросаем слова. Помните, когда мы говорим о Таврии, речь идет о месте крещения Руси, о корнях русской православной культуры, о земле общей для всех русских людей, и у великорусов, и украинцев, и белорусов, и подкарпатских русинов, и донских казаков. Если же покорно сохраняем чужое и чуждое имя Крым, как на картах, так что хуже на языке, внутренне признаем права на эту русскую землю, поздних мигрантов, 300 лет угонявших наших предков на невольничьи рынки. Смотрите, как бы до новых рынков не доназываться. Созидая великую Россию, наши предки так же терпимо относились к аборигенным названиям, как и к самим аборигенам. Увеличивали русскую землю по большей части мирно, а иногда и по доброй воле местного нерусского населения. Так остались на карте и Казань, и Астрахань. Получили аборигенные имена города русского заложения: Акмолинск, Тюмень, Якутск. Между тем, русские появились на территории будущей Якутии в XVI веке, а якуты в XVII. Реки и озера вообще не переименовывали, образовывали от них, от их имен, русские названия: Томск, Енисейск, Верхнеудинск. Даже Москва и Можайск – топонимы неславянского происхождения. Русским от этого всего неуютно не было. Тем, кто жил до них, видимо, было уютнее. Сравните, кстати, эту манеру с поведением испанцев в Южной Америке, французов в Северной, англичан в Австралии и Новой Зеландии. Революция, стремясь изменить сущность России, осатанело набросилось на имена. Даже само гордое имя страны заменили ничего не значащей аббревиатурой СССР. Где находится такое государство? На Марсе? Несчастные наши города поначалу либо получали клички большевистских праведников, прости господи, Сталинабад, Ульяновск, Троцк. Не знаете? А так называлась Гатчина. Карл-Либкнехтовск. Это же выговорить трудно. Либо получали случайные прозвища с корнем «красный». Так Верхнеудинск превратился в Улан-Удэ. Белоцарск, как красиво, а? Стал прозываться Кизилом. Был Царево-Кокшайск, стал Красно-Кокшайск. Лишь много позже сочинили искусственное название Йошкар-Ола. Заметьте, убивали почти исключительно русские имена. Позднее начали сочинять советские названия из корней местных наречий. Город Усть-Сысольск известен с 15 века, основан новгородцами. И почему же это он в 30-м году превратился в Сыктывкар? Город Абдорск от Аби основан в 1595-м, в 1933-м переименован в Салехард. А ведь Абдорская земля известна еще раньше. Правитель Абдорский – один из титулов русского государя. Самое ужасное, что мы забываем исторические топонимы. Мы забываем. Хотя должны были бы знать с младенчества, наплевав на все усилия советской школы. Автору этой передачи, мне многогрешному, довелось однажды задать вопрос очень сильной заинтересованной аудитории. Кто помнит историческое название Махачкалы? Никто из примерно 300 слушателей. А кто хотя бы знал, что Махачкала – новое название? Тот же результат. Так вот, это город русского заложения, и называется он Петровск-Порт. А Махач – кличка красного разбойничка Доходаева. Разве удивительно, что на фоне нашего с вами поведения Назарбаев осмеливается переименовать Гурьев в Атырау? Город, между прочим, основан ярославскими купцами, братьями Гурьевыми в 17 столетии. Если так легко все забываете, зайдя при случае в русский ресторан, вдруг деньги заведутся лишние, закажите атыраускую кашу. Самое пакостное, что в подобном духе воспитывают детей. И не в независимом Казахстане, а в школах Российской Федерации. Раскройте стандартный учебник Зырянова для 9 классов по русской истории 19 века. На форзацах карты Российской империи. Спереди – середины прошлого столетия, сзади, соответственно, конца прошлого столетия. Вполне естественно, что на картах нет Ленинграда, Ульяновска, Кирова, но загадочным образом обнаруживается Вильнюс вместо Вильны, Тбилиси вместо Тифлиса, Таллин вместо Ревеля. Видимо, по мнению издателей и нашего Министерства образования, название «Горький» или «Калинин» придумали революционеры. А топонимы «Тарту» или «Таллин» не революционеры, а некто неведомый. Неведомо когда. На учебных картах изменяют имена, снова желая изменить сущность. Сущность России, сущность нашей истории, суть нашего мышления. И это только города. С ними приходится идти на наглую фальсификацию. А вот название исторических земель можно просто истребить, изъять с карт, из учебников, справочников, энциклопедий. Ну как же можно нашим нынешним чиновникам и журналистам применять историческое название «Новороссия»? Ведь тогда всем станет ясно, что историческая Украина никогда не имела выхода к морю, там Новороссия. Как можно называть своим именем Семиречье, если верный центр Семиреченского казачьего войска переименован в Алма-Ату? Как рассказывать о землях Всевеликого войска Донского, если среди них и Донбасс? И Латгалия должна исчезнуть, ибо она вообще-то исторически часть отнюдь не Латвии, а вовсе даже наоборот Витебской губернии. И Бессарабия не нужна, и Холмщина, которую Сталин подарил полякам. Вдумайтесь, какое внутреннее ощущение создает одна и та же информация в следующих двух вариантах. Вариант первый. Русская армия рассеяла вооруженные банды, вторгшиеся в область Терского казачьего войска. И другая. Федеральные войска ведут войну в Чечне. А ведь нету никакой исторической Чечни между Териком и Сунжей. Странно мы, однако, себя ведем. Но еще в союзе нерушимом как-то можно было объяснить, почему мы калечим русский язык, произнося топонимы на литовский или грузинский манер. Менее понятно было появление перестроечных Ашгабата или Таллина с большим количеством «Н». И уж совсем нелепо сохранять нерусские названия для территорий теперь как бы зарубежных государств, когда есть русские названия. Братья и сестры, а мы, между прочим, Лондон не по-английски произносим, и Рим не по-итальянски. Кстати, он женского рода в итальянском языке. И в названии французской столицы буквы «Ж» нету. Неужели не историческая Эстония весомее Франции? Вот другие народы ведут себя иначе. На немецкой карте всегда в ситуации подобной будут два названия. Бреслау – Вроцлав, Данциг – Гданьск, Кёнигсберг – Калининград. И поляки Львов никогда Лембергом не именовали. Давно пора и нам писать Юрьев – Тарту и Ругодив – Нарва. Оба они русские города XII столетия. И Двинск должен вернуться, и Верный. И это на современной политической карте. А на исторических вообще имеют право на существование только исторические имена. И если в министерстве кто-то желает изменить сущность – вымарывать фальсификации необходимо прямо в учебниках, вместе с ребятами, лучше запомнят. Посреди класса. Это вам, ребятки, учебник врет. Должно быть всем нам, кстати, в особенности высшей иерархии, стыдновато из-за названия епархий, за титулы наших архиереев. Но что это за епископ Ульяновский, Кировский, Краснодарский, Алма-Атинский? Ну, слава богу, уже не Свердловский. Греческие земли, между прочим, были 400 лет оккупированы полностью. Но не назывался патриарх Стамбульским. По-прежнему носил титул архиепископ Константинополя Нового Рима и Вселенский патриарх. И антиохийский патриарх носит свой, заметьте, апостольский титул, хотя уже несколько столетий вынужден пребывать в Дамаске, а не в оккупированной турками Антиохии. Наше право и наш долг в отношении исторических имен совпадают. Нужно только помнить, что бесспорными для всех они станут, когда Санкт-Петербург освободится из плена в Ленинградской области. Когда вместо косноязычного Тутаева мы снова увидим эпический Романов Борисоглебск. А на месте постыдных Тольяттей засияет прекрасное имя Ставрополь-Волжский, то есть город Креста, на Волге, когда с наших дивных улиц с их лица смоет непроизносимых Либкнехтов, Цеткин, Урицких с Володарскими, а неповторимая псковская званица, нет другой званицы, нет другой улицы с таким именем в русской земле, избавится от имени Леона Поземского, который, кстати, не был псковичом. А если вас ставят стращать дороговизной восстановления дорогих имен, искренне рекомендуем ответить вопросом, а ты сам-то родился в нашем городе. Братья и сестры, одна мысль давно уже не дает мне покоя. Посмел бы бандит Басаев бесчинствовать в Буденновске, если бы город продолжал носить свое славное и праведное имя — Святой Крест. —